Глава 38. Отыскать штопор и смычок оказалось несложно, хотя вывеска над входом мало чем могла помочь случайному путнику. Все, что я смог разобрать на выцветшем щите, это игральные кости, домино и бесформенное нагромождение то ли лапши, то ли каких-то палок. Как выяснилось чуть позже, нагромождение тоже обозначало игру, в которой тоненькие палочки с надписями встряхиваются в жестянке, а потом вываливаются на стол. В Каринте в такую играют редко. Существует еще система предсказаний, основанная на этих палочках. Сам я, правда, этого тоже не видел. Я зашел внутрь. Обычное заведение низшего пошиба. 6 маленьких столиков, обставленных хлипкими на вид стульями, стояли у стены справа от входа. Ни одного занятого места. Бар располагался слева. Стойка и 10 еще более хлипких на вид табуреток. В начале столетия это, возможно, смотрелось ого-го. На 2 табуретках сидели. Между этими 2 стояли 3 незанятых. Оба профессиональных пьяницы, похоже, не обращали внимания друг на друга. На меня, правда, покосились оба. Взятое на прокат пальто произвело на них впечатление. Я выбрал место ровно посередине между этими 2. Сиденье было отполировано до блеска тысячами давным-давно канувших в лету. Я выложил на стойку мелкую серебряную монету. На холодное ячменное питье хватало. «Пиво, получше!» Наверняка у них имелся особый бочонок на такой случай. Передо мной материализовалась здоровенная кружка. Ее содержимое оказалось вполне годным для питья. Качество приобретенного товара подтверждалось размером сдачи. Должно быть, в штопор заходят и клиенты с достатком выше среднего. Используют его в качестве пересадочной станции по дороге в веселый уголок или из Онова. Я подвинул медяк обратно к бармену, и он, понимающе кивнул. Сомневаюсь, чтобы мои соседи даже моргнули. Я расслабился, наслаждаясь ячменным нектаром. Ничего, хоть отдаленно напоминающего это по качеству, местным барменам в 30-галлонном чане в задней комнатке не сварить. У них просто терпения не хватает правильно подготовить воду. За неимением времени кипятят ее недостаточно долго и не очищают от примесей. Хранить и выдерживать продукт они тоже не могут. Пить его приходится сразу, пока не скисло. Я поднял кружку. «Повторите-ка». «Не дать не взять, серьезный пропойца». Сидевшие по обе стороны от меня за это время в лучшем случае 2 оторвали свои кружки от стола. Налив мне еще, отсчитав сдачу и убрав мою монету в карман, бармен не вернулся к мытью пустых кружек. И впрямь, зачем? Пустое занятие, не освобождавшее клиента от наличности. Вместо того, чтобы мыть кружки, бармен распрямился и принялся ждать моей реплики. Я не производил впечатления уникума, случайно забредшего сюда на огонек с целью поболтать о том о сём. Пальто выдавало меня с головой. Я не спеша ополовинил очередную кружку и только тогда повернулся к бармену. «Знакомый с Горацио?»
«А вам зачем знать?»
«Мне нужно поговорить с парнем по имени Горацио, который работает в штопоре и смычке. Название требует объяснения почти так же неотложно, как мне хотелось бы пообщаться с этим самим Горацио».
«Штопор и смычок — наихудшее сочетание выпавших палочек в игре на очки, вроде змеиных глаз или мурашек, только хуже. Похоже, вы не игрок».
«Впервые слышу. Но по описанию могу сделать вывод, что это азартная игра».
«Схватываете на лету. Она пришла к нам из Виногеты. Военнопленные привезли, как освободились. Я сам в ней не очень разбираюсь. Правила то и дело меняются. Там 36 палочек. На них знаки с 4 сторон, а торцы крашеные, а все палочки разные. Их встряхивают в чашки и выкидывают. Они могут выпасть миллионом разных сочетаний. Загляните к нам как-нибудь вечером. У нас на всех столах играют. Раньше в домино, а теперь вот в эту. Играют всерьез. Их сейчас не видно только потому, что мы их до ночи не пускаем. Надо же им хоть когда-то спать.
А Горацио?
А нужно?
Он мог бы помочь мне связаться с армейским приятелем, Белым Звоном. Бармен прищурился и покосился мне за спину, на дверь. Подпольная экономика частенько ставит человека на распутье. С одной стороны, без клиентов не проживешь. С другой, мало ли кто заявится к тебе, звеня серебром. Сразу не разберешь, а потом уже поздно. Я запросто мог оказаться типом, засланным из Альхара в поисках незаконных промыслов. Но такая же ловушка может поджидать и клиента.
«Положим, я мог бы свести вас с Горацио. А что вам надо от этого, как его, Билла?»
Пивовар Невейдера строит неподалеку театр. Кое-кто из строителей утверждает, что это место проклято. Я слышал, упомянутый Бель мог бы помочь мне выяснить, правда ли это. Бармен смотрел мне за спину. Я допил пиво.
«Не помешало бы долить».
Это вывело его из ступора. Он взял мою кружку и нацедил в нее пиво из бочонка получше. Наполнил с горкой. Он так задумался, что даже не взял с меня денег.
«Сортир, видите? Вон, дверь за стойкой. Ступайте туда. И пиво прихватите, если не хотите, чтобы оно сгинуло, пока вас нет».
Деньги он, наконец, взял. Настоящий профессионал никогда не забудет про деньги. Я прихватил кружку и направился за стойку. Разумеется, сортира там не оказалось, как я и ожидал. В подобных заведениях за этим просто выходят в темный переулок. Бармен шел за мной следом.
«Выкладывайте, да поживее, а то эти двое сами себя обслужат задарма».
Ногой он придерживал дверь, не давая ей закрыться окончательно. В любой момент он мог при желании нырнуть обратно, оставив меня одного. Ну или в случае, если оставшиеся двое клиентов проснутся таки ради дармовщины. Я уже сказал, у меня проблема с привидениями. Мне нужен беспристрастный эксперт, способный определить, правда ли это. И как с этим справляться, если правда? И почему люди считают, что это правда, если нет? И я достойно заплачу за эту работу. Время поджимало, но я понимал, что экивоки необходимы. Хорошего, работающего, независимого заклинателя просто так на улице не найдешь. Публика с холма ничем не гнушается ради утверждения монополии. Но и работать ради простого человека вроде меня или вас она тоже не будет. В общем, если нужны услуги такого рода, придется поискать того, кто вытянул счастливый билет при рождении, оказавшись обладателем дара, но при этом не умеет играть по чужим правилам. Возможно, я малость преувеличиваю, но вы ведь тоже знаете таких людей. Талант из них так и брызжет, но в жизни им не везет. Ни в личной, ни в деловой. Поосторожнее, Гаррет. Слишком уж на автобиографию смахивает.
«Эта история с привидениями, где она?»
«Два шага отсюда. Мир. Театр, который строят вейдеры».
«Ну, не два шага. Впрочем, не намного дальше. Заходите обратно. Вы возьмете еще пиво, а я спрошу папашу, не знает ли он кого, кто бы мог вам помочь».
Бармен открыл дверь. Мы вернулись как раз вовремя, чтобы спасти одного из пропоиц, готового разорваться пополам между моралью и соблазном. Он заходил уже за стойку, желая пополнить пустую кружку. Застигнутый врасплох, он сделал вид, что просто оступился, и снова сел на табуретку. Бармен налил мне еще.
«Сейчас вернусь. Не позволяйте им ничего».
Он отворил узенькую дверь в дальнем углу. За ней обнаружилась такая же узенькая лестница. Должно быть, ему приходилось подниматься по ней немного бочком. Ширина лестничного марша выдавала время постройки здания. Было время, лет 150 назад, когда проживавшие в Танфере гномы и огры то и дело затевали бучу, выручали такие лестницы. Ни те, ни другие протиснуться по ним не могли. Да я и сам бы поднялся по такой с трудом. Бежать от меня через еще один задний выход бармен не стал бы. Опасно оставлять меня наедине с пивом. Из ведущей с лестницы дверки показался маленький старичок, не больше 5 футов ростом. Давным-давно он наверняка был выше, но время изрядно высушило его и перекорежило. Сутулился он так сильно, что казалось, будто он горбат. Кожа его имела насыщенный каштановый оттенок и блестела. Я не увидел в нем никаких признаков родственного сходства с барменом, появившимся с лестницы парой секунд позже. Старичок, шаркая, приблизился ко мне.
«Кого ищешь?»
Беля Звона. Знакомый сказал, что тот мог бы дать совет насчет бегов в Дгуни.
«Хочешь совета? Пожалуйста, не делай ставок!»
Старичок нахмурился. Так, во всяком случае, мне показалось. Трудно сказать наверняка, глядя сверху вниз в это безумное сплетение морщин.
«Кто надоумил тебя поговорить с ним о жучьих бегах?»
Мне не хотелось выдавать Морли, но его имя могло оказаться паролем, а у независимого заклинателя, возможно, имелось несколько имен, по одному на каждый связанный с профессией образ. Морли Дотс. А откуда он узнал, не знаю.
«С кем ты должен был поговорить, придя сюда?»
Я повторил ему все, что сказал мне Морли. Старичок глубоко вздохнул и протянул трясущуюся руку за барную стойку. Бармен достал откуда-то снизу коричневую трость, и старичок взял ее.
«Пойдем-ка, парень, пройдемся».
«Ладно». Я придержал дверь, пропуская его на улицу. Едва дверь за нами закрылась, как старичок заметно прибавил прыти. Он направился прямиком к миру, не то чтобы на всех парах, но и шаркать перестал.
«Расскажи мне о деньгах, парень».
«Кое-какие могут перепасть и вам».
«И что, без шуток? Мне пора уже на пенсию, на собственный виноградник на склоне Крамоса».
Он имел в виду мифическую гору, где виноград так великолепен, что только богам дозволено пить продукт его брожения. Мои сомнения в способностях старичка как заклинателя развеялись прежде, чем мы дошли до мира. Когда мы прибыли к месту назначения, он сделался на 20 лет моложе и на 4 дюйма выше и двигался с соответствующей легкостью и грацией. И надулся, поскольку я не охал и не ахал при виде его преображения. Мне уже приходилось встречаться с мастерами иллюзии. Да я наполовину обручен с одной рыжеволосой мастерицей иллюзии. Тинни оказалась легка на помине. Она и вся девичья шайка во главе с Алекс Вейдер нагрянули, пока я уходил вербовать заклинателя. Алекс и Хизер терзали несчастного Манвила Гилби. Мой новый знакомый сделался еще на 10 лет моложе и стремительнее и начал издавать негромкое одобрительное мурлыканье.
«Одна или две девицы очень даже ничего.
Только держитесь подальше от рыжей».
«А что, опасно?»
«И занята», —